Теория заблуждений.
Вы слушаете подкаст «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших программ мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются и выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы – Народно-трудовой союз. Мы продолжаем, собственно, с вами такой неторопливый рассказ о главных врагах советской власти. Это, в общем, не мое определение, его замечательным образом выдумал советский агитпроп. И надо сказать, что действительно НТС таковым был, и едва ли у советской власти находился конкурент по части зловредности вот тому самому Народно-трудовому союзу. Политика той эпохи, вот такая радикальная и борческая, подразумевала в том числе террор. И да, в том числе разведку и диверсии. Ведь совершенно понятно, что человек, живущий во Франции или в Сербии, просто так перейти границу не смог бы. Ему, конечно же, в этом помогали. Помогали представители румынской разведки, польской, финской и так далее, и так далее. Нацмальчиков это ровным счетом вообще никак не смущало. Их таким, если угодно, партийным позывным стало «Да, возвеличится Россия, гибнут наши имена». Это в полном смысле слова пророческие строки. Немало их пошло, а это называлось тогда «зеленая дорога», то есть переход границы нелегальный. Так вот, немало их пошло по той самой «зеленой дороге». И в подавляющем большинстве своем судьба их сложилась невероятно трагично. Почти все вот эти нацмальчики, которые решили пойти на территорию Советского Союза, были достаточно оперативно отловлены органами государственной безопасности, тогда это Народный комиссариат внутренних дел, и приговорены к смертной казни. Кому-то повезло, и будучи пойманным там условно в 37-м или в 38-м году, они еще некоторое количество лет прожили в тюрьме в камере смертников. Ну, хотя говорить о том, что это везение, это можно весьма и весьма условно. Они были расстреляны уже после начала Великой Отечественной войны. И многие годы руководители НТС даже и не знали об их судьбе. То есть люди почти пропали бесследно. Только уже в 90-х годах, когда агентурное дело НТС сдавалось в архив, а делал это мой друг, покойный уже, к сожалению, полковник Федеральной службы безопасности Сергей Кривошеев, стала известна биография вот этих вот боевиков НТС, и мы опубликовали данные. Вот конкретно мы сделали это в программе «Теория заблуждений», и потом это было на сайте на нашем, и в дальнейшем это вышло в книге «КГБ против НТС», которую Кривошеев по моим огромным просьбам написал, а я сделал для нее в том числе и предисловие. Я очень надеюсь, что рано или поздно мне удастся эту книгу дополнить и переиздать, потому что вышла она мизерным абсолютно тиражом, там, по-моему, 300, что ли, было экземпляров, и разумеется, что она стала библиографической редкостью, даже не доходя до каких-то книжных магазинов. То есть, условно, только люди, занимающиеся историей спецслужб или там русской миграции, смогли ознакомиться с этой книгой. Мне, конечно, это безусловно, очень обидно. Среди тех, кто сумел попасть на территорию Советского Союза, посмотреть, как и что здесь происходит, и вернуться на Запад, можно выделить двух человек. Ну, на первом месте это, конечно, легенда белого движения и легендарнейший террорист капитан Ларионов. Он осуществил боевую вылазку в Советский Союз, взорвал парт-клуб в Ленинграде и благополучно вернулся. Но это еще было до создания НТС в 27-м году. Вот Ларионов был весьма и весьма активным действующим лицом у нацмальчиков и проявил себя даже в годы Второй мировой войны. Второй был, разумеется, Акалович. А вот он сходил в Советский Союз, и он вернулся благополучно на Запад. Другой вопрос, что, как свидетельствуют документы из архива Федеральной службы безопасности, чекисты знали о том, что Акалович здесь, его вели, но не раскрывая наблюдения, и дали ему возможность вернуться. То есть, с этой точки зрения, Акалович, по сути дела, стал таким более молодым аналогом Василия Витальевича Шульгина, который, как известно, в рамках операции «Трест» вот так вот сходил на территорию Советского Союза и написал даже книжку «Три столицы». Причем там очень интересно, что одним из тех людей, который, по сути, был редактором этой книги, был никто иной, как Феликс Эдмундович Дзержинский. Потому что Шульгин посылал в Москву рукопись, чтобы засекреченная монархическая организация «Трест» проверила, нет ли там каких-нибудь данных, которые ни в коем случае нельзя публиковать. И, разумеется, на Лубянке эту рукопись внимательно читали и вычеркивали все то, что может каким-то образом помешать. Вот в том числе одним из тех, кто редактировал эту книгу, был создатель ВЧК. Такая вот ирония судьбы. Вот Акалович с этой точки зрения, вне всякого сомнения, Шульгин от нового поколения. Разумеется, что после прихода нацистов к власти, после того, как мир вплотную начал приближаться ко Второй мировой войне, нацмальчики не могли, во-первых, не попасть в орбиту противостояния спецслужб, и понятно, на какой они были стороне, потому что, ну, Акалович, который воевал, он вполне себе, извините, разделял вместе с Ларионовым знаменитый девиз белого движения «Хоть чертом, но против большевизма», и здесь никаких иллюзий быть не может. С другой стороны, перед ними, перед многими, встал очень серьезный вопрос. То, что война будет, было очевидно. Но с кем быть? Со стороны немцев или быть на стороне своей родины? Ну, то есть, в какой-то мере признать власть коммунистов. Это был жесточайший идеологический спор внутри нацмальчиков. Надо сказать, что вообще русская эмиграция той эпохи – это действительно такой подлинный политический расцвет. Причем писались не только многочисленные теоретические работы, которые должны были обосновать и зафиксировать те или иные взгляды той или иной организации, но шли и очень острые дебаты. Причем дебаты, характерные для 30-х годов, когда один из спорщиков мог быть крайне недоволенным позицией своего оппонента и пустить в ход, ну, положим, пивную кружку или стул. Это была вполне себе нормальная практика. Один из первых нацмальчиков, Трегубов, который уже после Великой Отечественной войны будет пойман сотрудниками МГБ, отсидит несколько лет в ГУЛАГе, он как раз чудеснейшим образом в своей книге «8 лет во власти Лубянки» это дело описывает. Если кому интересно, посмотрите, потому что, если мне память не изменяет, текст этой книги даже есть в интернете и не является там какой-то безумной редкостью. Она потому что издавалась уже и в современной России. В общем, кто ищет, тот, наверное, без всякого труда найдет. Так вот, нацмальчики достаточно быстро пришли к выводу, что нужно быть не с немцами, не с большевиками, а со всем русским народом. Ну, слова, конечно, прекрасные, спору нет. Быть со своим любимым народом – это замечательно. Только вот на практике эта модель не работала от слова совсем, потому что для того, чтобы попасть на территорию Советского Союза, надо было просто по определению быть с немцами. Согласитесь, когда вы надеваете форму армии противника, ну, размышления о том, что вы будете со всем русским народом, как-то немножечко меркнут. Согласитесь, когда вы, будучи людьми образованными, знаете о подлинных целях германской армии и германского руководства по отношению к своей стране, говорить о любви к собственному народу, о том, что вы солидаризуетесь с ним, а нацмальчики еще себя иногда называли солидаристами, ну, тоже, мягко говоря, несколько странно. Тем более, что в дальнейшем ведь выяснятся совсем плохие подробности о действиях нацмальчиков на оккупированных территориях или же, условно, на их службе бонзам Третьего Рейха. Ну, самое безвредное, что они могли делать, это быть, условно, в Остминистериуме. Это министерство по оккупированным территориям. Но ведь многие были не просто на, условно, идеологической или пропагандистской работе. Многие ведь нацмальчики запятнали себя кровью. Причем кровью масштабной. И кровью не какой-то эфемерной. Кровью тех самых русских людей, о которых они пеклись. Нет, ну, конечно, в дальнейшем они напишут немало воспоминаний о том, что на самом деле вот они воевали только с большевиками, это была их война, это было, по сути, может быть, там таким продолжением гражданской войны, но ведь и большевики были русскими людьми, так если разбираться. И потом, все-таки, на мой взгляд, ну, существует некая разница. Когда в эпоху гражданской войны добровольческая армия Лавра Корнилова, состоящая из русских людей, воевала с Красной армией, состоящей из русских людей, то это несколько отличается от того, когда сюда приходит условно германский вермахт, и вы в его составе начинаете творить террор. Ведь здесь надо понимать, что их участие в войне этот самый террор подразумевало. К огромному сожалению, вот эта грань, она очень тонкая. Когда ты от красивых слов любви к русскому народу переходишь к его уничтожению, и при этом тебя не мучают муки совести, ты вот, будучи отравленным вот этой своей сверхидеей, сверхзадачей, как сказал бы Станиславский, ты даже не замечаешь, что становишься, по сути дела, в подлинном смысле врагом того самого народа, о любви к которому ты столько говорил. Итак, годы Великой Отечественной войны. Вот те самые романтичные нацмальчики, дети, во многом выросшие в эмиграции, закончившие там учебные заведения, они устремились на родину. На горячо ими любимую родину, на которой они никогда в жизни не были, и о жизни которой они ничего толком не знали. И устремились они туда, то в обозе наступающего победоносного вермахта, а кто в его рядах. Кто-то был в армии, кто-то был на гражданских должностях. Ну, работали, например, нацмальчики в городе Смоленске. Много чего там было сделано. И немало крови оказалось на руках у этих людей. Потом они после войны постарались уехать подальше от Европы, в Австралию. Интересно даже читать было спустя вот столько лет некрологи тому же Алферчику. Вот читаешь и думаешь, ну, подлинный патриот страны. Россию любил всем сердцем, тонкий знаток русской культуры, истинный православный и так далее, и так далее. Ну, то есть только нимба над головой не хватает. И скорбят по нему члены Народно-трудового союза и люди, близко знавшие его. А потом открываются архивы. И выясняется, что Алферчик не просто участвовал в карательных операциях, а был там одним из основных действующих лиц. И вот ты о многом начинаешь задумываться. О том, настолько ли неправ был советский агитпроп, говоря о том, что это преступники. О том, насколько вообще вот эта идеология романтизма, любви и служения своей России смогла в какой-то момент выродиться в безудержный трест убийц. Как могла творческая, человеческая, высокая натура Романа Николаевича Редлиха, который учился у Ильина, у Франка, но не у генералиссимуса, я имею в виду, а у Семёна Людвиговича Франка, выдающегося русского философа. Вот как могло получиться так, что этот человек потом будет гауптштурмфюрером, потому что служил он по ведомству СД, а в СД капитанов не было, а были гауптштурмфюреры. А я был лично знаком с Редлихом, и много с ним общался. И вот ты начинаешь думать, вот какие же они настоящие эти люди? Вот те, которые там красочно описывают свою любовь к России, свою принципиальность, свою борьбу за свои политические идеалы. Или те настоящие, которых мы узнавали по архивным документам. Многие годы, конечно, они были под грифом «секретно», и историкам были недоступны. Да многие ведомственные даже историки не подозревали о подлинных фактах, биографии лидеров Народно-трудового союза. Генрих Боровик в свое время снял фильм, по-моему, «Заговор, что ли, против страны Советов» он назывался. И вот там вот в числе прочих были показаны фотографии нацмальчиков и их биографии. И биографии эти, конечно, содержали огромные выемки. То есть даже Генрих Боровик, авторитетнейший советский журналист. И понятно, что у него были консультанты из Комитета государственной безопасности. Так вот, даже он не был допущен к подлинным архивным документам по нацмальчикам. Не очень хотела советская власть обо всем об этом говорить и рассказывать. Я понимаю их, в общем, почему. Потому что ведь борьба была не только с оружием в руках, а борьба еще и была на фронте идеологии. И вот с этой точки зрения, конечно, НТС отличился так, как не отличился, наверное, никто из противников советской власти, включая даже гитлеровскую Германию. Ну, посудите сами. Знаменитая акция «Генерал Власов», да, вот этот самый комитет освобождения народов России. Но рядом с Власовым видные деятели НТС. Рядом с Власовым те люди, которые, собственно, и напишут тот самый манифест комитета освобождения народов России, который будет оглашен в Праге в конце 1944 года. И когда после заговора против Гитлера были арестованы некоторые деятели эмиграции, среди них было значительное число нацмальчиков. Они сидели в концлагерях и были выпущены уже после того, как за них замолвил слово генерал Власов. Они были нужны. Вот эта идеология НТС проникла, конечно, очень плотно во Власовскую армию. И именно потом, после окончания Великой Отечественной войны, после того, как Власов будет казнен в Москве по решению военного трибунала, НТС, по сути, приватизирует вот эту всю власовскую идею под себя. Вот они будут главными наследниками той самой акции «Генерал Власов». То есть не Сбонар какой-нибудь, да, Союз борьбы за освобождение народов России, который объединял ветеранов власовского движения, ни там какой-нибудь условный СЧРК, Союз чинов русского корпуса, ни уж тем более совсем уже ушедший на задворки эпохи Русский общевоинский союз, а именно НТС. Это они будут проводить памятные мероприятия, панихиды по власовцам. Это они будут печатать календари, открытки. Это они будут выпускать брошюры и воспоминания участников власовского движения. Судьбоносная даже книга «Штрик Штрикфельда», это человек, который завербовал генерала Власова, она выйдет в издательстве «Посев». Это издательство Народно-трудового союза. Кстати, с этой книгой связана очень интересная история. После распада Советского Союза НТС вернется. Ну, то есть, как вернется? Он никогда не был на территории нашей страны официально, да? Вот он тогда приехали. Старые нацмальчики. И Редлих, и Паремский, и Романов, и Ширинкин, и многие-многие другие. И среди прочего они переиздали в Москве книгу «Штрик Штрикфельда». 100-тысячным тиражом. Ну, слушайте, это по нынешним меркам вообще запредельный тираж. А уж по той эпохе, ну, такой, не слабый. Но книга эта абсолютно не находила своего читателя. И спустя 15 лет после издания в офисе «Посева» лежали все еще запечатанные десятки пачек этой книги. И одно время они даже, члены НТС, хотели уже сдать это в макулатуру, потому что раз никому не нужно, ну, сколько можно лет это держать? Это просто к вопросу о том, что даже в самый для себя удачный период истории, когда распадается великая страна, я имею в виду Советский Союз, когда тотальное обнищание населения, когда население-то искало какую-то новую для себя идеологию, вот никто не повелся на власовскую идею. Почему? Это очень просто. Вот генерал Власов для русского народа навсегда останется Иудой, он пошел в услужение врагу. НТСовцы пытались рассказывать о том, что это вот было против Сталина и против Гитлера. И, кстати, книга «Штрик Штрикфельда» ровно точно так же называется. Но желающих слушать вот это все было крайне-крайне мало. Я могу об этом рассказать как просто свидетель этого всего. Ну, те, кто живет в Москве, знают про кинотеатр «Октябрь». И вот одна из встреч, которую делал НТС, была вокруг журнала «Грани». То есть вот НТС выпускал два журнала. Один, значит, общественно-политический, это «Посев», и второй – литературный журнал «Грани». И именно вот как приложение к нему выходили там, например, Варлам Шаламов, Александр Саевич Солженицын и многие-многие другие авторы эмиграции или авторы, которые были еще на тот момент в Советском Союзе. Это вот называлось «Там и с датом». Так вот, полный зал кинотеатра «Октябрь», люди даже на ступеньках в проходе сидели. Сейчас вот в это невероятно, наверное, поверить, но это было. Вот я лично тому свидетель, это был 94-й год. И все равно, вот эта идеология, она не нашла своего конечного потребителя в нашей стране. Ну и давайте скажем честно, едва ли когда-то найдет. То есть в этом принципиальное отличие между на самом деле русской эмиграцией и западноукраинской. Потому что у тех, по крайней мере, был свой какой-то форпост. Это Львовская и Ивано-Франковская области, да, Галиция и Волынь. у НТСовцев таких опорных точек не было. Не было вот того контингента, через который можно было бы вливать подобного рода идеологию. А без этого она, собственно, никуда продвинуться не могла. Ну, мы с вами сильно забежали вперед. Так вот, приватизировав под себя историю генерала Власова, НТС, разумеется, не мог не продолжить борьбу. Ну, а с кем ее продолжать после разгрома нацизма? Но только с американцами. И надо сказать, что это сотрудничество с СРУ, это такая была весьма-весьма интересная часть истории. Надо сказать, что сами нацмальчики, ну, деятельные представители этой организации, всячески отрицали вообще свои какие-либо контакты с Центральным разведывательным управлением. Только те, кто, условно, был послан на территорию Советского Союза и разоблачен, и там на допросах давал показания, уже, в общем, совершенно не скрывали о том, что да, были лагеря подготовки, были специальные инструкторы Центрального разведывательного управления, да, у нас были тесные связи, так далее, так далее. В официальной литературе Народно-трудового союза об этом никогда не говорилось. Сейчас я вам расскажу еще одну очень любопытнейшую историю из своего собственного опыта. Ну, я думаю, что многие еще не забыли, что в 2014 году, сразу после возвращения Крыма в состав России, некоторые наши общественно-политические деятели выступили категорически против. Ну, они вообще никогда не скрывались с этой точки зрения своих прозападных ориентиров. Одним из них был на тот момент действующий профессор МГИМО Андрей Борисович Зубов. Ну да, это тот самый человек, который в интервью «Радио Свобода» умудрился договориться до того, что Гитлер у него был ангелом русской истории по сравнению со Сталиным. Окей. Ну, это как бы взгляд Андрея Борисовича. Не хочу это даже комментировать. Так вот, в 2006 году Андрей Борисович Зубов стал лидером Народно-трудового союза русских солидаристов. А у меня на тот момент была на радиостанции «Маяк» программа «Русские вне России». Как раз о, собственно, белом движении, о русской эмиграции. Андрей Борисович Зубов, послушав некоторые выпуски этой программы, решил со мной встретиться и поговорить. И в разговоре со мной, вот представьте себе, да, лидер Народно-трудового союза открыто говорит о том, что, ну да, сотрудничали, конечно, с СРУ, ну а с кем еще сотрудничать? Нужно же было богоборческую власть скинуть. Вы понимаете, сказать, что я был шокирован, это не сказать ничего. Ну, потому что все старики НТСовские, они категорически не любили разговоров о том, что вот было ЦРУ, и было их сотрудничество с ними, и так далее, и так далее. А здесь лидер организации открытым текстом об этом говорит. И у него это, понимаете, вызывало некий предмет гордости. То есть, если вот эти НТСовские старики, они понимали прекрасно, что это такое, ну, то есть, по сути, понимаете, вы ведь в сухом остатке перешли из подчинения немецкой военной разведки на разведку американскую. Ну, давайте скажем честно, что русской идеи в этом как-то, ну, крайне мало. Нет, конечно, никто и никогда не отрицал русскости членов Народно-трудового союза по происхождению, по своему мироощущению, по мировосприятию. Хотя там были люди, например, у которых вообще не было ни капли русской крови, но это были в подлинном смысле этого слова русские люди, действительно больные любовью к России. Но это не мешало им ни в коем случае сотрудничать с Центральным разведывательным управлением. Вот на моих глазах происходил такой, знаете, слом истории в определенном смысле. Крах идеологии Советского Союза, это конец 80-х, начало 90-х годов, поиски какой-то новой национальной идеи. Тогда, вот в 90-х годах, было модно в определенных кругах размышлять, ну а что, ведь это же была борьба с коммунизмом, это нравственно, значит, само по себе. Но вот прошли годы, мы же с вами видим, что делают сотрудники Центрального разведывательного управления. Мы же с вами видели Сербию. Мы с вами видели Сирию, много чего мы повидали. И так ли уж неправы были ли в Советском Союзе, когда говорили, что сотрудничество с Центральным разведывательным управлением – это тяжелейшее преступление против своей родины, против своего народа. Знаете, я вот сейчас склонен полагать, что еще максимально мягко говорили в эпоху советской власти. Наверное, надо было жестче говорить, чтобы у нас было правильное восприятие, вот что есть измена не только родине, но и своему народу, своей стране, своей национальной памяти. Мы, к огромному сожалению, об этом говорим редко, а ведь это невероятно важная и поучительная тема. Ведь Трагедия, в том числе очень многих нацмальчиков, состояла в том, что они в какой-то момент стали исходить из парадигмы, что эту власть не только можно, но и нужно предать. А дальше это доходило до людей, до русских людей. И в который раз я за вот эти пока две серии программы про Народно-трудовой союз вынужден повторить постулат. А так ли цена – это любовь на словах к русскому народу, если на деле вы готовы служить тем, кто разрабатывал планы удара ядерным оружием по 12 городам Советского Союза? Тем, кто засылал на территорию Советского Союза разведывательно-диверсионные группы? Вот что важнее – слово или дело? Это, наверное, вечный такой спор. Но мне кажется, что важнее дело. Слова могут быть любые. Вот история НТС – это история, как хорошие, красивые и правильные слова превратились в преступные дела. Это история, как правильные слова правильных людей, подлинных патриотов, в результате привели этих патриотов к совершению многочисленных преступлений, о которых они потом очень стеснялись говорить. Я так подозреваю, что многие из них хотели бы, конечно, вообще навсегда забыть некоторые факты своей биографии. Да вот у нас забыть не получается. Кровь наших граждан – вот конечный результат этих самых дел. Вы знаете, не уложился я в два выпуска «Теории заблуждений» по поводу Народно-трудового союза, но это означает, что мне, наверное, придется сделать еще минимум один, рассказать все-таки про 60-е, 70-е, 80-е годы, а если получится, то, наверное, еще и надо про 90-е и нулевые, потому что кто, как не я, заставший, вот еще раз повторяю, живыми этих нацмальчиков, может многое об этом рассказать. На этом все. Это был подкаст «Теории заблуждений». Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующий эпизод через неделю. Ставьте оценки, пишите комментарии, в том числе на наш email spootnikpodcast@gmail.com. И самое важное, расскажите вашим друзьям, пусть тоже подписываются.
Теория заблуждений.